В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сухуминский на Вале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Кому депутат-спонсор? Международная прозрачность. Близилась прозрачность грузинского местного самоуправления.
В общей сложности церкви было передано более 180 тысяч квадратных метров земли. Разумеется, в этом вопросе основной проблемой является недостаточное обоснование решений.
Организация Объединенных Наций. Абхазия готова поделиться с Каталонией опытом борьбы и независимости.
Каталонцы проголосовали, воля заявления народа есть, и значит, они и есть независимые. Поэтому мы не можем их не поддержать, потому что мы были в той же ситуации.
Налицо прекрасное, жуткое внутри. Что построят в Цхинвале на месте сносимого памятника гостиницы «Ирестон»?
Я за то, чтобы его снесли, потому что это древнее старое здание из древних материалов. Если его восстановят один к одному, я согласен, чтобы его снесли.
Все это, а также о том, как Абхазия вспоминает 25-летие взятия Гагры, как наказывают врачей в Грузии, итоги абхазской недели с Изидой Чания и юго-осетинской с Мурадом Гукимуховым, рубрика «Гость недели» и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кетти Бочаришвили.
Президент США Дональд Трамп заявил, что действия Ирана не отвечают духу ядерной сделки. Тереза Мэй отложила визит в Пекин из-за саммита КНР США. Премию мира получила компания за ликвидацию ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран продолжает поддерживать терроризм на Ближнем Востоке и что необходимо положить конец агрессии Тегерана в регионе и его ядерным амбициям. Американский лидер подчеркнул, что такие действия не соответствуют духу ядерной сделки, заключенной в 2015 году между шестью мировыми державами и Ираном и предусматривающей снятие с него санкций в обмен на сворачивание им ядерной программы. Президент США поручил Конгрессу 15 октября представить свою позицию относительно выполнения Ираном в своих международных обязательств по договору. Ранее в СМИ появилась информация о том, что уже на будущей неделе Трамп намерен объявить, что ядерная сделка не отвечает национальным интересам США. Это не будет означать выход Вашингтона из договора, но открывается возможность внести в него изменения, пишет Washington Post, ссылаясь на анонимные информированные источники. Сегодня же Европейский Союз выступил за выполнение ядерного соглашения с Ираном всеми сторонами. Об этом говорится в комментарии Верховного представителя ЕС по внешней политике Федерики Могерини. Британский премьер-министр Тереза Мэй отложила визит в Китай, совпавший с графиком азиатского турне президента США Дональда Трампа, в рамках которого должен состояться американо-китайский саммит. Как сообщает Sky News со ссылкой на источник в аппарате Мэй, первоначально ее поездка была запланирована на 6-13 ноября, но была отложена после звонка из Пекина, сообщившего Лондону о невозможности принять британскую делегацию из-за встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпинем, которая состоится в период с 3 по 14 ноября. Предполагалось, что главной темой переговоров в Пекине станут вопросы двусторонних торговых отношений после выхода Великобритании из Евросоюза. Нобелевскую премию мира получила международная компания за ликвидацию ядерного оружия. Об этом сообщается на сайте организации. Ее наградили за работу по привлечению внимания к катастрофическим последствиям от использования ядерного оружия. Председатель норвежского Нобелевского комитета Берит Райс-Андерсон, в частности, заявила.
Организация получает эту награду за свою работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям использования любого ядерного оружия, а также за невероятные усилия, которые она приложила, чтобы было подписано соглашение о запрете такого оружия.
Международная кампания за уничтожение ядерного оружия – это объединение неправительственных организаций из 100 стран с главным офисом в Вене. В июле этого года 122 страны приняли договор о запрещении ядерного оружия, который касается разработки, испытания, хранения и транспортировки вооружений. Документ вступит в силу после того, как его подпишут 50 государств. Парламент Каталонии соберется на заседание в понедельник, несмотря на запрет Конституционного суда Испании. Об этом заявил министр каталонского регионального правительства по иностранным делам Рауль Ромева. На заседании депутаты обсудят объявление независимости Каталонии от Испании в одностороннем порядке. Накануне Конституционный суд Испании запретил проводить эту сессию парламента. Премьер-министр Мариано Рахой призвал власти Каталонии соблюдать закон и отказаться от планов отделиться. Глава Каталонии Карлес Пучдемон утверждает, что в Мадриде игнорируют интересы жителей региона. По его словам, провинция пыталась наладить диалог с центральными властями, но это не привело к успеху. Тем временем в четверг испанский банк Банко Сабадель принял решение переместить штаб-квартиру из столицы Каталонии Барселоны в Аликанте из-за кризиса в провинции. Кредитная организация меняет свой статус. Свой офис впервые за 100 лет своего существования. Также покинуть Каталонию планирует третий по величине банк Испании «La Caixa Bank». Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Центральные власти Испании объявили голосование незаконным. Такого же мнения придерживается Европейская комиссия. В день проведения референдума полиция блокировала избирательные участки и выносила оттуда бюллетени и урны для голосования. В Барселоне спецназ стрелял резиновыми пулями по демонстрантам и применял шумовые гранаты.
Спасибо. Международные новости нам прочитал Кетти Бочеришвили. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. Кому тбилисская Сакребула передает муниципальное имущество за символическую плату в размере 1 лари? Есть ли у его членов связи с бизнесом? Фигурируют ли эти данные в заполненных ими имущественных декларациях? Ответы на эти и другие вопросы нашла НПО «Международная прозрачность», а изучила их Анастасия Славинская.
У 10 из 24 должностных лиц Сакребулы есть определенные связи с бизнесом. При этом трое числятся директорами компаний, сказано в исследовании. По закону они не имеют права руководить той или иной компанией, хотя могут владеть ей. Правда, при условии, что это будет задекларировано соответствующим образом. Между тем, согласно данным НПО «Международная прозрачность Грузия», 5 должностных лиц не сделали этого. А еще двое членов Сакребулы владение бизнес-долями задекларировали не полностью. В свою очередь, депутаты, о которых идет речь, заявили, что в ходе заполнения деклараций они были предельно честны, а компании, которыми они руководили, больше не функционируют или никогда не занимались предпринимательской деятельностью, говорит Георгий Мусхалишвили.
Основателем компании я стал в сентябре, а имущественную декларацию заполнил в августе. Исходя из этого, моя бизнес-доля и не попала в нее тогда.
Я подтверждаю, что эта компания «Профко» Колледж был основан в 2001 году. Я была его директором-основателем. В 2011 году уже этот колледж, как и многое другое, было принесено в жертву моей политической активности. Он закрылся, нет даже самого здания, где он находился. Бухгалтерия должна была оформить ликвидацию, либо приостановление деятельности. Вероятно, это мое небольшое упущение.
Сказала Лия Джахвеладзе. НПО «Международная прозрачность Грузия» также обращает внимание на вопрос передачи муниципального имущества физическим и юридическим лицам. По словам Лики Саджая, которая руководила исследованием, Сакребула выдала мэрии 58 разрешений на передачу того или иного имущества за эти три года.
Из них 28 о передаче недвижимости церкви за 1 лари. В общей сложности церкви было передано более 180 тысяч квадратных метров земли. Разумеется, в этом вопросе вопросе основной проблемой является недостаточное обоснование решений.
Говорит Саджая. Между тем, глава Сакрабулу Георгий Алибегашвили говорит, что передача земель под строительство храмов – это обязательство властей перед церковью, взятое в рамках конкордата. Когда в советские годы Тбилиси начал разрастаться, церковь здесь никто не строил. Сейчас же Сакрабулу руководствуется интересами тбилисцев, заявил Алибегашвили.
Мы, как правило, принимаем во внимание потребности граждан и выдаем разрешение для того, чтобы был построен храм. Я не вижу в этом никакого нарушения закона и думаю, что это продолжится и в ходе деятельности депутатов следующих созывов.
Георгий Алибегашвили также не согласен с той частью исследования НПО, в которой говорится о недостаточной прозрачности деятельности городского совета. Среди положительных аспектов, отмеченных авторами исследования, проведенные Сакрабулу 200 заседаний, из которых ни одно не было сорвано из-за отсутствия кворума, утвержденные важные документы, касающиеся маркетинговой, гендерной и стратегии по защите окружающей среды, а также генплан по землепользованию. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня исполнилось 25 лет со дня завершения пятидневного сражения за Гагру, одного из важнейших эпизодов грузино-абхазской войны, рассказывает и вспоминает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Четверть века назад, 6 октября 1992 года, завершилась пятидневная военная операция по освобождению Гагры и ее окрестностей. С точки зрения грузинской стороны, падение Гагры. И это, без сомнения, один из 7-8 важнейших моментов грузино-абхазской войны и один из переломных. Сегодня мне пришло в голову, что всю 413-дневную историю грузино-абхазской войны можно разделить на два неравных хронологически периода. Первые полтора месяца, когда абхазская сторона оборонялась, и дальнейшие 12 месяцев, когда она постоянно наступала. Из этого нетрудно сделать вывод, что тогда, в первую неделю октября 92-го, в войне наступил психологический перелом. Гагрская военная операция, как известно, развивалась в несколько этапов. И вот мне отчетливо вспоминается спор в Гудауте двух беженцев из контролируемого войска Госсовета Грузии Сухума вскоре после начала операции, когда совершенно еще не ясен был ее исход. Позицию одного из них можно охарактеризовать словами персонажа популярного в 80-е годы советского телефильма. «Сомневаюсь я». Опирался он на следующие доводы. Слишком несопоставимы, как резервы живой силы у Грузии и Абхазии, у первой 40-кратное преимущество, так и тем более вооружение воюющих сторон. До сих пор у абхазов был козырь в глазах мирового сообщества и российского руководства. Мы только защищались, были жертвой. Теперь же, в случае неудачи наступления, лишимся и этого морального преимущества. Другой возражал. Да плевать хотели мировое сообщество и исполнительная власть в России на это моральное преимущество, на проблемы нашего малочисленного народа. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих и так далее. Через несколько дней правота второго собеседника убедительно подтвердилась, а окончательно она была подтверждена через год. Сражение за Гагру описано во множестве публикаций, но сегодня я хочу обратиться к исследованию в статье «Абхазы. Военные аспекты войны. Поворотный момент» в английском журнале «Мир Кавказа». Как отмечается в ней, перед началом наступления абхазские силы не имели превосходства ни в живой силе, ни в технике, но абхазские отряды контролировали все высоты над городом. Грузинские подразделения, делает вывод английский журнал, не смогли организовать оборону, их передовые позиции были мгновенно прорваны. В уличных сражениях грузины не смогли применить свое тяжелое вооружение. Низки были дисциплина и моральный дух в их рядах. Маленькие отряды по 10-12 человек, оборонявшие отдельные здания, не имели связи между собой. Было много разногласий. Характерный штрих. В 92-м году Гагру защищали грузинские отряды, выполнявшие приказы не нескольких командиров и не взаимодействовавшие друг с другом. Как грибы после дождя появились батальоны – Зугдидский, Хашурский и так далее, во главе которых стояли самозванные полковники. На меньший чин и должность никто не соглашался. Безусловно, в ходе военной операции не могло не пострадать мирное население, но на грузинской стороне развернулась настоящая истерика с применением вымыслов, словно почерпнутых из фильмов ужасов. В статье «Грузино-Абхазская война» в Википедии рассказано. В газете «Свободная Грузия» появляется статья, в которой в подробностях описывается, как на Гагарском стадионе абхазская и чеченская команды играли в футбол отрезанными грузинскими головами. После комиссии, состоявшей из российских депутатов, а также комиссии Майкла Ван Прага, не подтвердивших факт такого зверского отношения к побежденным, эта газета в ноябре признала, что эпизод на стадионе не подтвердился. Но эта «кошмарная история» в кавычках до сих пор муссируется многими грузинскими националистами. Конец цитаты. Добавлю к этому, что несколько лет назад об эпизоде на стадионе, как о чем-то общеизвестном всему миру, в кавычках, публично рассуждал израильский политолог Авигдор Эскин с такой убежденностью, словно он был, если не главным, то боковым судьей на том самом фантастическом матче. Сегодня в Гагре прошли торжества, посвященные 25-летию освобождения города и всего Гагрского района в ходе Отечественной войны народа Абхазии. На возложение цветов к мемориалу павшим в ходе этого освобождения воинам выступил президент Абхазии Рауль Хаджимба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Не круглый стол. Живая дискуссия по самым острым политическим вопросам. Разные, порой взаимоисключающие точки зрения.
Анализ и прогнозы экспертов, мнения политиков, людей, принимающих решения о происходящем здесь и сейчас.
Эхо Кавказа.
Правящая партия самопровозглашенной Республики Южной Осетии, Единая Осетия, готовится к неочередному съезду. На нем она изберет нового председателя партии. Исполнительная и законодательная ветви власти возглавляются политиками из Единой Осетии. Однако политические конкуренты в республике явно не намерены уступать ей все позиции. С подробностями наш владикавказский корреспондент Жанна Тарханова.
Внеочередной съезд Единой Осетии намечен на 10 октября. Планируется выбрать нового председателя партии и новый состав Центрального комитета. Делегатам предстоит рассмотреть изменения и в уставе партии. Единая Осетия составляет парламентское большинство в парламенте Южной Осетии. Партийцы объявляли о созыве внеочередного съезда после разразившегося этим летом скандала. После того, как лидер Единой Осетии Анатолий Бибилов был избран президентом и покинул ряды партии, а спикером парламента был избран член Единой Осетии Петр Гасиев, в партии произошел конфликт. Вице-спикер Югоостинского парламента и председатель политсовета партии Единой Осетии Дмитрий Тасоев публично выразил свое несогласие с избранием Петра Гасиева. Бывшие соратники исключили его из фракции, лишили кресла вице-спикера и полномочий председателя политсовета партии. Впрочем, сам Тасоев из партии вышел и объявил о создании ветеранской организации «Боевое содружество». До вступления в Единую Осетию в 2012 году Дмитрий Тасоев возглавлял социал-демократическую партию Южной Осетии, которая была ликвидирована Министерством юстиции. После освобождения Дмитрия Тасоева от должности председателя Центрального комитета Единой Осетии на этот пост был избран руководитель парламентского комитета по науке и образованию, культуре и СМИ Юрий Габараев. 10 октября партийцам предстоит решить, оставить Юрия Габараева в этой должности или нет. Также съезд должен избрать нового председателя партии. Очевидно, что партия власти приступает к подготовке к парламентским выборам в 2019 году. На фоне усилившегося политического влияния «Единой Осетии» резонансным стало заявление спикера парламента Петра Гасиева о необходимости сокращения количества политических партий с 14 до, цитата, «1-2». В политических кругах Южной Осетии эти планы восприняли как попытку монополизировать политическую арену республики. «Единая Осетия», отметившая в сентябре этого года свое 5-летие, явно поторопилась с громкими заявлениями, считают в партиях-долгожителях. Лидер коммунистической партии Станислав Кочев говорит, что многие партии существуют лишь на бумаге. Только несколько партий реально продолжают существовать.
Будет оживление, появятся новые партии, будет продолжаться политическая жизнь нашего государства, нашего общества. Посмотрим, кто из этих партий окажется жизнеспособный, кто умрет. Кто объединится с другим? Просто я хочу сказать, что такие обороничивые заявления были сделаны не по воле судеб отдельных личностей и этих организаций. Партии существуют и умирают, и развиваются, и продолжают быть. Общество, если партия востребована, она будет. Если она не имеет электората, не имеет фронта работы, обезличена, и по ним причинам она прекращает свое существование. Поэтому тут селекция должна проводить общество.
Общественный деятель, бывший член непарламентской партии «Родина» Борис Гаглоев придерживается аналогичного мнения. По его словам, административными мерами искусственно сокращать количество партий не следует.
Что это народ будет решать. Много мало, это отвечает там. Много решает, как раз там. Много будет, мало будет. Но это народ будет решать, какую партию, какого человека, какого лидера будут отдавать свой голос. И какая партия наберет число количества голосов, чтобы пройти в парламент.
Политически активных граждан Южной Осетии явно не привлекает перспектива сокращения партий. И, судя по всему, югоостинским политическим организациям такой финал не грозит. Количество партий может остаться неизменным. Из 14 существующих на днях о самороспуске объявила партия «Справедливость. Труд. Развитие». Но в Минюст уже поданы документы на регистрацию еще одной партии – «Аланский союз». Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Бибилов стреляет, Говорун приезжает, Мяракишвили подает в суд. Напомню, сегодня пятница, 6 октября, время подводить итоги. Итоги югоостинской недели подвел Мурат Гукимухов.
В начале недели власти вспомнили о законе, который обсуждался почти за год до президентских выборов, но так и не был принят из-за разногласий между в ту пору спикером парламента Анатолием Бибиловым и президентом Леонидом Кибиловым. Это закон об объединении арбитражного и верховного судов по российскому образцу. Тогда разногласия между ветвями власти, из-за которых он не был принят, сводились к следующему. Спикер и его партия парламентского большинства «Единая Осетия» считали, что при объединении судов создается новая организация, а значит, нужно будет переназначить всех судей. Президент же и его команда, напротив, заявили, что нет причин для переназначения при объединении департаментов. Они посчитали, что таким образом спикер хочет нарастить свое влияние, потому как часть судей при формировании судебного органа назначается по представлению парламента. Теперь, похоже, все препятствия устранены, а возможности даже возросли, и Анатолий Бибилов и его партия будут формировать не только часть, а весь Верховный суд. Югоостинское руководство называет это предприятие реформой суда, но по всему видно, что нет никакой судебной реформы, есть реорганизация департаментов. Было два, теперь будет один. Реформа предполагает изменение правил игры в сфере человеческой жизни, переустройство тех или иных сторон общественной жизни. А что преобразовывает или какие правила взаимоотношений меняет объединение двух судебных департаментов? Будет поставлен какой-то системный заслон от судебного произвола или суды станут независимыми? Или, может, наконец, в республике появится суд присяжных? Или власть пойдет на уступки и ведет прямые выборы судей, о чем в республике говорят уже много лет, как едва ли не о единственной возможности создать независимую судебную систему в условиях маленького общества. Ничего такого пока не видно. Но сам термин «реформа», употребленный чиновниками, указывает, что они понимают, сколь велик запрос на реформы в обществе. В начале недели политическая партия Южной Осетии «Справедливость. Труд. Развитие» прекратила свое существование. В интервью моей коллеге Ирине Келексаевой лидер партии, бывший сотрудник МИДа Хох Гаглойты, объяснил это закрытие условиями действующего на территории республики законодательства.
Законодательство требует о политических партиях, значит, там две нормы. Одна из них, партия должна либо участвовать в двух выборных циклах предыдущих, либо же в течение 5 лет должна участвовать. В двух выборных циклах мы не участвовали, в президентском мы не участвовали, в парламентских предыдущих подавали документы, но решение Минюста нас не допустили к выборам, потому что, согласно действующего законодательства, регистрация должна была иметься за год до выборов. Там такое право казус возник, что за год до выборов нами было получено свидетельство о регистрации. Но есть такая процедурная вещь еще, запись внесения в Единый государственный реестр юридических лиц. И вот запись произошла через неделю со срока в год до даты выборов.
В сентябре спикер югоостинского парламента Петр Гасиев сделал неожиданное заявление, что 15 зарегистрированных партий на мизерное количество населения республики – это безобразие, и необходимо сократить их до одной или хотя бы двух. Он также дал понять, что Минюст уже проводит какие-то проверки на предмет соответствия зарегистрированных партий действующему законодательству. По всей видимости, партия Гаглойты – это первая ласточка, за которой последуют и другие. 17 июля 2015 года парламент поднял для партии минимальный состав с 300 до 500 членов. Понятно, что удвоить численность могут далеко не все партии. Тем более, парламентарии тогда же пообещали инициировать проверки, чтобы выявлять двойников, товарищей, состоящих одновременно в двух и более партиях. Они должны будут выбрать какую-то одну партию. То есть можно считать, что на этой неделе начался процесс сокращения политических партий. 3 октября, после почти двухмесячного перерыва, состоялся допрос гражданской активистки из Ленингора Тамары Меркашвили по делу о клевете на партию «Единая Осетия». Инициатор обвинений в клевете – председатель районного отделения партии Спартак Дриаев. Клеветой на партию он посчитал 2 фрагмента из интервью Тамары «Эху Кавказа». В одном сразу после выборов Бибилова. Она говорила, что сторонники партии «Единая Осетия» примериваются к хлебным местам в районе. Собственно, а зачем еще тогда быть сторонником? Обвинения в клевете выглядят нелепо еще и потому, что сторонники уже сидят на этих самых местах. Есть еще один эпизод про 2 сторонников партии, которые также после подведения итога выборов ходили по районной больнице и настойчиво, будто какие-то наркоманы, требовали у медперсонала медикаменты без рецепта, приговаривая, мол, теперь наша власть наступила. По словам адвоката Тамары Меркашвили и Крамжана Раматова, с точки зрения закона иск Спартака Дряева ничтожен. Его несостоятельность в том, что невозможно оклеветать партию, то есть юридическое лицо, говорит и Крамжан Раматов.
Объектом данного преступления может быть только физическое лицо. Разве в интервью она указывала на какие-то должностные лица? Там упоминало слово «партийцы Единой Осетии», правильно? Кто может жаловаться? Жаловаться может только Единая Осетия, и то в гражданско-правовом порядке, чтобы защитить, как говорится, свою репутацию. Поэтому уголовное дело не может быть возбуждено.
В ответ Тамара и ее адвокат сами подали иск в Ленингорский районный суд с требованием признать претензии прокуратуры незаконными. В этой истории трудно обвинить Спартака Дряева в незнании законов, хотя как человек сидевший он мог бы подучить уголовный кодекс. А вот сотрудники Ленингорской прокуратуры, которые подкинулись по отмашке Спартака, должны были понимать, что дело тухлое, и что втихую поиздеваться над публичным человеком не получится. Увы, они оказались не лучше Дряева. В результате получилась позорная история, которая вышла далеко за пределы республики. Позор, в который товарищ Дряев втянул кучу людей, заставил оправдываться МИД, лукавить и изворачиваться Генеральную прокуратуру. Теперь вопрос кинется лицом в эту субстанцию, вслед за ними и суд. На этой неделе в Южную Осетию приезжал начальник управления президента России по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазии и Южной Осетии Олег Говорун. Зачем приезжал, непонятно. Официальная версия – кремлевский представитель обошел несколько строек, выслушал рассказ про несколько бизнес-проектов и произнес: «Ну, работайте, раз начали», и уехал. Или нам не все говорят про эти визиты, или это какой-то прикол у москвичей? Типа играют они там в карты под пивко. Кто проиграет, должен слетать в Южную Осетию, обойти 4 стройки, произнести «ну работайте, раз начали» и вернуться. Я понимаю, что звучит дико, но другого объяснения не нахожу. Какой смысл кураторам, причем нескольким, приезжать и смотреть на стройки, невеликие даже по меркам подмосковного дачного строительства? Еще одно на этой неделе. Раз на военном полигоне Дзарцем в среду проходили показательные учения югоостинских военных, в которых принял участие и президент Анатолий Бибилов. Высокий, крепкий, ему к лицу военная форма. Президент продемонстрировал свое искусство обращаться с оружием. Не могу отделаться от впечатления, что это такой мачизм, как элемент президентского пиара. Недавно катался на мотоцикле, подаренном хирургом, теперь метко стреляет на стрельбище. Насколько эффективен такой пиар в Южной Осетии, я спросил у югоостинского общественника Тимура Цхурбати.
Это скорее подражание Владимиру Путину, У него есть такое, пролететь на Миге. На нашей на Миге пролететь не могут, но на мотоцикле могут проехаться, а пострелять тоже могут. Ну, в спортивных качествах нашему лидеру не отказать.
Но все-таки это эффективный пиар.
Здесь даже вот второе место на Олимпиаде считается неудача. Так что зрителя российского это впечатляет. Это солидно смотрится, спортивный молодой президент. Но в Южной Осетии это мало кого впечатляет. В Южной Осетии больше смотрят на дела. Пока у него так особых достижений нет, но неудач тоже не видно. Все ждут, когда начнутся кардинальные изменения.
Вот такой получилась неделя в Южной Осетии. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Кети Бочаришвили.
Литва может принять участие в многонациональных военных учениях НАТО и Грузии «Достойный партнер». Присоединиться к масштабным маневрам Литве предложил министр обороны Грузии Леван Изурия во время встречи с главой вооруженных сил Литвы генерал-лейтенантом Йонасом Жукасом. Литовский министр сегодня прибыл в Тбилиси с двухдневным официальным визитом. Перспектива углубления военного сотрудничества военных ведомств двух стран стала главной темой встречи Жукаса и Изурия, передает новости Грузия. «Мы продолжаем совместное участие в многонациональных учениях. В этом году наши силы специальных операций принимали участие в совместных учениях, проходивших в Литве. В свою очередь мы предлагаем Литве принять участие в учениях «Достойный партнер», — сказал Изурия. На встрече стороны также обсудили вопросы внедрения в Грузии концепции тотальной обороны, работу над которой грузинское оборонное ведомство ведет с ноября 2016 года. 9-13 октября эксперты из Эстонии и Польши посетят Грузию с тем, чтобы поделиться современными возможностями перехода кинематографа на цифровой формат и механизмов распространения киноматериала в ЕС, информирует Грузия онлайн. Экспертную миссию организовывает инструмент технической помощи и информационного обмена Еврокомиссии в сотрудничестве с Государственным кинематографическим центром Грузии. Используя конкретные примеры других стран, эксперты ЕС продемонстрируют то, как применяется директива об аудиовизуальных медиа-услугах. Также они расскажут о том, как Польша и Эстония проходили этот переходный период к постсоциалистической модели с тем, чтобы помочь грузинским коллегам в решении проблем, с которыми они сейчас столкнулись. Эксперты сформулируют конкретные рекомендации по развитию кинозалов и системы кинопроката в Грузии. В преддверии 60-летнего юбилея заслуженного мастера спорта СССР Виталия Дороселя в его родном городе Очамчира отреставрирован мемориал футболиста, сообщил тренер детского футбольного клуба «Динамо Сухуми» Мераб Квекескири. По его словам, реконструкционные работы, проводимые на территории мемориала, завершены. Было заменено 152 квадратных метра забора, установили новые лампионы, провели озеленение прилегающей территории, осуществили замену дорожной плитки. Ремонтные работы проведены на общую сумму в размере около 2 миллионов рублей, цитирует Квеквескири Апсны Пресс. Мераб Квеквескири отметил, что идея проведения ремонтных работ принадлежит председателю Госкомитета по физической культуре и спорту самопровозглашенной Республики Абхазия Баграту Хутаба и президенту Федерации футбола Абхазии Джуме Кварацхелия. Один из самых длинных автомобильных мостов в Грузии будет построен в Аджарии в рамках проекта объездной дороги, говорится в сообщении Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, информирует новости Грузия. На данный момент самым длинным считается автомобильный мост в Игуэте в регионе Шидакартли. Его длина составляет 950 метров.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Абхазия готова признать независимость Каталонии после того, как парламент региона провозгласит независимость. В заявлении МИД самопровозглашенной Республики Абхазия отмечается, что нынешние события в Каталонии имеют много общих характерных особенностей с процессами, проходившими в Абхазии в начале 90-х годов. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
1 октября в Каталонии состоялся референдум, в результате которого, по словам официальной Барселоны, 90% граждан высказались за независимость от Испании. В Абхазии с особым интересом наблюдали за ходом референдума в Каталонии и его последствиями. МИД республики распространил заявление. Абхазия, так же как сейчас Каталония, отстаивала свое право на независимое существование исключительно мирными средствами, пытаясь разрешить все противоречия с Грузией в правовом русле. В ответ на это Грузия совершила акт вооруженной агрессии против мирного населения, развязав кровопролитную войну в Абхазии. Каталония, так же как и Абхазия, это территория с собственными традициями государственности, богатой историей и культурной самобытностью. К сожалению, современные власти Испании совершают серьезные преступления в отношении собственных граждан, пытаясь подавить стремление народа Каталонии к независимости путем жестокого насилия. Глава парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Илья Гуния заявил «Эху Кавказа», что Абхазия готова признать независимость Каталонии после того, как парламент Каталонии провозгласит независимость. Он подчеркнул, что это волеизъявление народа. Можно признавать его или не признавать, но это факт, который свершился. Однако член общественной палаты Лиана Кварчелия считает, что торопиться не надо. Нужно сначала подождать, что скажут сами каталонцы. Объявят ли они независимость, как будут развиваться события?
Понятно, что все, что происходит в мире, создает те или иные прецеденты. Это не значит, что мир признает эти кейсы в качестве прецедентов, как это, например, случилось с Косово. Мы же знаем, что это явный прецедент для того, чтобы признать Абхазию, но тут сработали двойные стандарты. В любом случае, конечно, такие прецеденты – это то, на что мы можем ссылаться, когда мы отстаиваем свое право на самоопределение в качестве независимого государства.
В интервью «Эху Кавказа» глава грузинского парламентского комитета по обороне и безопасности Иракли Сесиашвили заявил, что в Каталонии идут совсем другие процессы, нежели в Абхазии. «В нашем случае мы имеем дело с оккупацией. России оккупирована территория». Илья Гуния прокомментировал данное заявление. Он напомнил, что находясь еще в составе СССР, абхазы каждые 10 лет поднимали вопрос о том, чтобы выйти из состава Грузии, проводили митинги, сходы. Илья Гуния подчеркнул, что если бы Грузия по-другому смотрела на то, что произошло, поняла, почему это произошло, сегодня у двух стран были бы другие отношения.
И в отличие от Грузии, Испания повела себя намного корректнее. Да, она сопротивлялась, но тем не менее каталонцы проголосовали, волеизъявление народа есть, и значит они и есть независимые. Поэтому мы не можем их не поддержать, потому что мы были в той же ситуации.
Член общественной палаты Лиана Кварчелия считает, что параллели между Абхазией и Каталонией есть. По ее словам, если бы для каталонцев не стоял острый вопрос идентичности, они бы не боролись так за сохранение своего языка.
Если говорить о состоянии демократических институтов, то уже нужно подумать, наверное, прежде чем об этом говорить, о том, в каких условиях развивалась Абхазия и в каких условиях развивалась Каталония, будучи частью Европейского Союза, даже в составе Испании. И Абхазия, которая мало того, что она была разрушена войной, которую развязала Грузия, а она еще находилась в условиях санкций, а теперь она находится в условиях международной изоляции. Но даже вот при тех не очень благоприятных условиях, в которых развивалась Абхазия, нужно отметить, что все-таки кое-чего мы добились.
Заявила Лиана Кварчелия. В некоторых СМИ прозвучало мнение, что в Каталонии космополитический национализм и такая инклюзивная политика повышает шансы Каталонии. Это тот момент, по словам Лианы Кварчелия, который нужно учитывать во внутренней политике Абхазии. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Продолжаем подводить итоги. Поддержать каталонцев, а также помирить русских и спасти Шапсуга. Итоги абхазской недели с Изидой Чани.
Три кита, три темы, вокруг которых вращалась Абхазская неделя. Суд в России над общественным деятелем, представителем причерноморских шапсугов Русланом Гвашевым, референдум в Каталонии и очередная попытка помирить многочисленные русские общины Абхазии. 4 октября представители русских общин Абхазии, а их сегодня в стране около трех десятков на 22 тысячи русских, собрались в Сухуми в доме Москвы, чтобы накануне съезда и страновой конференции обсудить многочисленные застарелые претензии друг к другу. Яблоко раздора, понятно, деньги, которые выделяет правительство России на поддержание русских в Абхазии. Поэтому общины множатся в надежде добраться до сокровенного ресурса. И на мероприятии, задуманном как объединительное, было объявлено о создании еще одной общины, которая, как и все остальные 25, призвана защищать права русских в Абхазии. С отчетом представителей общин ничего не получилось. Они были весьма расплывчаты. Но по итогам круглого стола принято решение расширить инициативную группу по подготовке страновой конференции. Она состоится в середине октября в Сухуми, и на ней, возможно, будут наконец рассекречены отчеты о проделанной работе и принято решение об объединении. Вторым, с конца не менее значимым событием недели, стали итоги референдума в Каталонии. Конечно, большинство жителей Абхазии поддерживает стремление каталонцев выйти из состава Испании. И эту тему обсуждали весьма оживленно, как в социальных сетях, так и на улицах всю неделю. И все же самым главным событием, приковавшим внимание общественности, был суд над лидером шапсугов Русланом Гвашевым, который бессрочной голодовкой отстаивал право своего народа на осуществление традиционных обрядов. Напомню, что причерноморские шапсуги, родственные абхазам, проживают на территории России. Проведение поминального обряда в память о жертвах русско-кавказской войны Лазаревский суд Сочи квалифицировал как несанкционированный митинг и наложил штраф на двух участников поминальной акции. Один из них, Гвашев, не просто подал апелляцию на решение суда, но объявил голодовку в знак протеста. Гвашева поддержали черкесы всего мира, а на суд, назначенный на 5 октября, выехала большая делегация из Абхазии. Правоохранители Большого Сочи не только не дали Гвашеву добраться до суда, под надуманными предлогами задерживая машины, на которых он передвигался, но и перенесли заседание по апелляции на 16 октября, после чего активисты, поддерживающие Гвашева, потребовали от него прекратить голодовку, которая длилась уже 25 дней.
Сегодня очень важно, чтобы он был жив, потому что борьба продолжается, и эта жертва, которую он готов был отдать, она неоправдана. И, по моему мнению, это самый лучший сценарий, которого я ожидала. Могла ожидать вчера. Есть единство, есть то, вокруг чего можно все вместе сплотиться. И Гвашев должен продолжать бороться. Ни за что. А суд не принял бы решение, которое бы удовлетворило Руслана Гвашева. То есть никто бы не стал извиняться. Они могли отменить этот штраф. Что угодно, но только не извинение. То, что собралось такое количество людей, действительно вынудило его согласиться на этот шаг. Надеюсь, что он сумеет правильно и без ущерба для своего здоровья выйти из этой голодовки.
Говорит жительница Абхазии, участвовавшая в акции поддержки Гвашева.
К сожалению, нет ощущения продуманной четкой политики власти России. То есть такое ощущение, что какие-то отдельные чиновники принимают решения, которые вредят и отношениям с Кавказом, и с... Какая выгода сегодня России так обострять отношения с Кавказом? Тем более в таком вопросе, где действительно все оказались едины. Ну, в этом вопросе Гвашев, конечно, выступил главной объединяющей силой. Он разбудил.
На этой неделе в Сухуми презентовали уникальный трехтомник, рассказывающий о трагических страницах истории о репрессиях в Абхазии 1937-38 годов. В книге изложена картотека осужденных и расстрелянных в эти годы. В издании представлено множество документов, копии из архивов СГБ Грузии и Абхазии. Авторы издания подчеркивают, что от сталинских репрессий в Абхазии пострадало 2186 человек. Во второй половине недели апреля в Абхазии отмечали День Учителя, праздновали День освобождения Гагры, ставший поворотным в грузино-абхазской войне, и радовались вернувшему после резкого похолодания лету. По прогнозам синоптиков, погода будет радовать жителей Абхазии до 10 октября. Специально для «Эхо Кавказа» Изида Чани из Сухума.
Снос старейшей в Южной Осетии гостиницы «Ирыстон» в центре Цхинвали может начаться в ближайшие дни. Это вызвало новую волну тревоги среди старожилов города, которые считают ее своим историческим символом. Подробности в сюжете Ирины Келексаевой.
В июне этого года во время одного из визитов помощника президента России Владислава Суркова был озвучен план по строительству обновленной гостиницы в центре Цхинвала. Тогда же министр строительства Южной Осетии Эдуард Загоев представил соинвестора, предпринимателя из Северной Осетии Вадима Бердиева, и озвучил сумму, в которой обойдется возведение нового объекта – 430 миллионов рублей. При этом участие соинвестора оценивалось всего в 30 миллионов рублей. Обозначили и сроки начала строительства четырехзвездочной гостиницы. Демонтаж здания должен завершиться к началу ноября. Тогда забили тревогу коренные цхинвальцы, которые называли это сооружение духом и историей старого города. Пыталась поднять шум начальник отдела по охране памятников при Министерстве культуры Нелли Табуева. Она не просто обнародовала данные о том, что Ирыстон входит в реестр памятников архитектуры Южной Осетии под номером 126, но и сообщила, что никаких документов, согласовывающих снос гостиницы, ее отдел не получал. Табуева писала многочисленные письма в разные инстанции, общалась с Министерством строительства. Она и сегодня называет происходящее нарушением закона.
Несмотря на все вот это, Министерство строительства и кто этим занимается, не сочли нужным обратиться к нам официально, как принято. Принято так, чтобы они обратились и сказали, вот это объект культурного наследия, дать нам разрешение, предписание на дальнейшие действия с этим памятником. Но министр уже подписал эту бумагу. Вот три министра, министр экономики, министр строительства и министр культуры подписали эту бумагу. Я даже об этом не знала. Когда я там очередной раз Минстрой звонила и ругалась, они мне сказали, министр ваша подписала.
Нелли Табуева считает, что она сделала все возможное, как начальник отдела по охране памятников культуры и как гражданин, которому не безразлична судьба исторического центра Цхинвала. Жанна Засеева согласилась сегодня озвучить «Эху Кавказа» официальную позицию ведомства по ситуации вокруг строительства новой гостиницы «Ирыстон», продолжает Жанна Засеева.
У министерства должна быть вообще-то одна позиция. Мы должны охранять и стоять горой за каждый исторический памятник, тем более, что он в реестре. Но, с другой стороны, у меня есть вот такой вопрос. Когда приходит что-то в негодность, когда уже становится невозможным пользоваться той или другой вещью, тем или другим предметом, хочу, чтобы вы меня правильно поняли, мы же стараемся что-то изменить первоначально, когда еще не было у нас никаких, ни проектной документации, ничего, отстаивали позицию, пока мы не увидим документы, что это будет, кто это строит, каких принципов придерживаться проектировщики, то мы были все одинаково против того, чтобы сносить гостиницу «Ирыстон».
Мнение изменилось тогда, говорит Засеева, когда строители объяснили, что хотят сохранить фасад здания полностью, вплоть до мелочей. Никуда не исчезнет, по ее словам, скульптура, которая сейчас расположена у входа в гостиницу. Она может быть сдвинута на пару метров, но останется частью архитектурного облика исторического здания. В августе 2017 года была создана и историко-культурная экспертиза, в которую вошли известные в Цхинвале историки, деятели культуры, науки. В составленном на основе ее заключения в специальном акте значилось 4 пункта. В первом комиссия рекомендовала создание независимой экспертной комиссии, которая бы обосновала невозможность реконструкции с последующим сносом гостиницы «Ирыстон». Далее, в случае необходимости строительства нового здания, просила воссоздать фасад памятника и сохранить скульптурную композицию, которая также является объектом культурного наследия под реестровым номером 140. Спустя 2 месяца один из подписантов, директор научно-исследовательского института Роберт Гаглоев, в разговоре со мной по телефону продолжает настаивать на проведении грамотной профессиональной экспертизы, а председатель Союза художников Южной Осетии Тамерлан Сховребов сказал коротко.
Я за то, чтобы его снесли. потому что это древнее старое здание, которое слабое. Все стены очень и щепки. Из древних материалов, если его восстановят один к одному с нуля, я согласен, чтобы его снесли. Но не так, чтобы просто снесли и оставили там ничего. Или супермаркет сделали что-то. Просто такое же здание, если построят, прекрасное, хорошее, но из современных материалов я за.
Показали мне сегодня в Министерстве культуры проект будущего строения, которое действительно полностью воссоздает внешний вид гостиницы, построенной в 1937 году прошлого столетия. По неподтвержденной информации, старое здание гостиницы «Рестон» начнут сносить уже завтра, а в соцсетях появилась очередная инициативная группа, которая намерена защитить от исчезновения памятник культурного наследия. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Много или мало, 157 врачей было привлечены в Грузии к профессиональной ответственности с 1 января по 20 сентября 2017 года. В Государственном агентстве по регулированию медицинской деятельности не считают цифру, вызывающую тревогу. С ними не согласны некоторые эксперты в области здравоохранения. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
62-летняя жительница Тбилиси Александра долгие годы была уверена в том, что у нее рефлюксная болезнь. Более 5 лет назад такой диагноз ей поставил один врач, когда у нее начались боли в области живота. Выписал ей лекарства для ежедневного приема. Спустя время, после долгих уговоров своих детей, она решила посетить другого врача.
Я все эти годы лечилась омепразолом, уверенная в том, что у меня это болезнь. Недавно проверилась у другого врача, который постановил, что у меня совершенно другое заболевание. Назначил лекарство, которое нужно употреблять 2 месяца. Затем вновь пройду диагностику. Однако на этот раз меня уверяют, что эта моя проблема решаема. Надеюсь, на этот раз мне поставили правильный диагноз.
Говорит Александра. Как оказалось, подобные врачебные ошибки в Грузии не редкость. Только за текущий год Государственное агентство по регулированию медицинской деятельности привлекло к профессиональной ответственности за это 157 врачей, работавших в разных областях медицины. Говорит исполняющий обязанности главы Департамента профессионального регулирования этого агентства Хатуна Залдастанишвили.
90 из них получили письменное предупреждение, а 67 врачам приостановили действие государственного сертификата на разные сроки. По сравнению с прошлыми годами эта статистика практически не меняется. В прошлом году, к примеру, к профессиональной ответственности были привлечены 198 врачей. 105 из них получили письменное предупреждение. 93 приостановили действие государственного сертификата. Вообще подобная проблема существует во всех странах мира. У нас ситуация не тревожная, хотя, конечно, было бы хорошо свести до минимума подобные случаи.
Количество сертифицированных в Грузии врачей постоянно растет, поэтому сколько точно людей сегодня занимается медицинской деятельностью, в агентстве не сообщают, но приводят приблизительные данные – 42 тысячи врачей. Однако количество тех из них, кого необходимо привлечь к профессиональной ответственности за ошибки, намного больше, утверждает эксперт в области медицины Марина Берадзе. Дело в том, что не все пациенты решаются подать жалобу на врачей, говорит она.
Существует множество грубых нарушений, которые вовсе не становятся предметом обсуждения. Проблемы, связанные с медицинскими ошибками, существуют во всех странах. Однако любое цивилизованное государство старается не просто наказывать виновных врачей, но сократить их количество. Это должна учитывать система, которой в Грузии не существует. Во всех медицинских учреждениях должно существовать страхование профессиональной ответственности. Приостановят действие медицинской лицензии врачей, врача, допустившего ошибку или нет, какая выгода в этом пациенту? Никакой. Ему не компенсируют расходы на лечение. Но когда подобное страхование будет обязательным, пациента будут обязаны обеспечивать медикаментами или провести необходимую операцию, разумеется, бесплатно.
Марина Берадзе уверена в том, что только таким образом у руководства медицинских учреждений появится мотивация для набора лучших профессионалов в этой сфере и обязанность постоянно повышать их квалификацию. Именно это и приведет к снижению числа врачебных ошибок в стране, считает она. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Гость недели.
Всю эту неделю в Тбилиси находятся представители Гаагского международного уголовного суда. По их информации, в начале 2018 года в столице Грузии откроется местный офис этой организации. Напомним, МУС разрешил прокурору Фату Бенсуди вести расследование военных преступлений и преступлений против человечности, имевших место предположительно в ходе августовской войны 2008 года. Сегодня в рубрике «Гость недели» глава делегации, секретарь МУС Герман фон Хебель. С ним беседует наш коллега с грузинской службы радио «Свобода» Нино Гелашвили.
Что изменится после открытия местного офиса Международного уголовного суда?
На практике, когда мы откроем здесь офис, изменится следующее. Мы будем иметь представителя или представителей, которые в Грузии будут работать для обеспечения эффективной коммуникации с разными сторонами. Сейчас офис прокурора ведет большую следственную работу. Это не зависит от открытия офиса. С того момента, как мы откроем офис, наш представитель будет иметь тесные связи с властями Грузии, с НПО, гражданским обществом, с людьми, проживающими в разных поселениях, естественно, со СМИ, чтобы больше информации предоставлять о текущей деятельности суда. И чтобы наш представитель получил информацию о том, какие есть пожелания и ожидания от Гаагского суда в Грузии. Наш представитель объяснит людям, что мы можем сделать, а что нет.
Есть люди, жертвы, у которых пока не было связей с МУС. Что означает для них потенциальных жертв открытия офиса?
В первую очередь, разрешите сказать, что для суда жертва чрезвычайно важна, поскольку именно жертва требует правосудия. И в этом заключается концепция римского статута. Правосудие прежде всего должно свершиться ради жертвы. Сейчас мы на начальном этапе работы. Если жертвы недовольны тем, что с ними пока не связались, то это потому, что, вероятно, еще очень рано. Мы тесно контактируем с разными организациями, чтобы получить определенную информацию о жертве. Но только после того, как у нас будет больше точной информации о следствии, мы будем знать, какой может быть потенциальная роль жертвы в этом процессе. Пока у нас нет такой информации. Работы, поддерживающие жертв преступлений, совершенных в 2008-м, может осуществлять целевой фонд МУС. Его работа не связана с ходом процесса правосудия, у него более широкий профиль. Впрочем, нам, в первую очередь, необходимо знать конкретно, через какую призму прокурор представит суду то или иное дело. Но это будет после того, как следствие продвинется вперед.
Означает ли это, что первая информация о деталях расследования станет публичной после того, как офис прокурора завершит следствие и выдаст первый ордер на арест?
Офис прокурора действует так. Они выдают ордер на арест только тогда, когда у них собрано достаточно доказательств, которые убеждают прокурора в том, что его аргументы в суде будут прочными. По существующему опыту, офис прокурора выдает ордер на арест лишь тогда, когда он готов выступить перед судом. Это значит, что следствию понадобится определенное время, поскольку прокурор должен быть уверен, что у него достаточно сильные аргументы для представления в суде. Она должна быть уверена, что за подготовленным ею делом последует обвинительный приговор. Следствие пока продолжается, у нас нет пока четкой картины, какой может быть роль жертвы в процессе правосудия.
И что является для вас, для секретариата МУС, главным вызовом в отношениях с людьми, с обществом?
Думаю, один из главных вызовов — это донесение информации до общества об этом процессе. Кроме этого, ожидания людей, которые они могут иметь от суда. В процессе информирования у нас есть ограничения. Тем не менее, наша задача — показать людям, что мы заботимся о правосудии, о жертве. Сейчас очень рано начинать реальные шаги, хотя мы хотим как можно скорее перейти на действия. Мы работаем для того, чтобы обеспечить полноценное участие жертвы в процессе судопроизводства после того, как только будет выдвинуто обвинение или выдан ордер на арест, и когда уже будет возможным начать судебный процесс в Гааге. Для нас это особенно важно, но на данном этапе мы ничего не можем сделать. Мы должны дождаться прокурора, как ждут ее все.
Открытие офиса может позволить жертве, к примеру, просто пойти туда и рассказать что-то.
Нет, это не так. Проблема в том, что мы должны дождаться, каким будет обвинение и будет ли ордер на арест. Прокурор, предположительно, не может фокусироваться на каждой жертве всех совершенных преступлений. Они фокусируются на ответственности высокопоставленных лиц. И только после того, когда мы определим, с чем имеем дело, мы сможем увидеть, кто эти люди, попадающие в реал ответственности конкретного лица. Это маленькая группа людей, часть тех, против кого совершено преступление. В заседании суда участвовать могут те люди, кто напрямую связан с представшим перед ним обвиняемым. Поэтому для нас слишком рано определять эту группу, поскольку мы не знаем деталей.
И все же, если человек придет к вам в офис и скажет: «Я жертва, я хочу рассказать вам что-то», какова процедура? Вы отпускаете его обратно домой или...
Нет, мы объясним этому человеку то, что я вам сейчас рассказал. Естественно, получим от него информацию, но в то же время мы не сможем сказать ему конкретно, какую роль он будет играть в процессе правосудия, поскольку это зависит от конкретного дела.
Можете рассказать чуть больше об оформленном договоре с властями Грузии, с Министерством юстиции? Какие обязательства возлагаются на стороны?
Договор очень общий, рамочный. В его рамках мы и будем действовать. Секретариат ответственен за обеспечение участия жертвы в процессе правосудия, за защиту свидетеля, распространение информации, а также за исполнение распоряжения судьи при наличии такового. Все это написано в договоре. Правительство Грузии обязано сотрудничать с нами, чтобы я смог содействовать судьям в исполнении их работы. Уже есть очень тесное сотрудничество между нами и правительством, правительством и офисом прокурора. И это сотрудничество углубится, когда дело дойдет до этапа действий суда и судебных процедур.
В рубрике «Гость недели» с Германом фон Хебелем беседовал Нино Гелашвили. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.